Глава 7. Нарлак. «Да, в такие дали я добровольно еще никогда не отправлялся», — философски заметил Плинта, закрывая карту. «По-моему, у разработчиков просто не было возможности удалить замок от Анхурса дальше, вот они сюда его и грохнули. Если бы император обладал возможностью одаривать замками свободных земель, голову даю на отсечение, нам достался бы в самом дальнем их краю». «Не бухти. Настроения и так нет, а еще ты ворчишь», — пробубнил я, так же, как и Плинта, закрывая карту. «Как бы не хотелось поверить в обратное, с Плинта стоит согласиться, хотя бы сейчас. Более удаленного места от Анхурса, чем Нарлак, в Малабаре не было. Император просил напомнить, что у вас есть 3 месяца, чтобы стать полноправным владельцем замка». Прозвучал колокольчик вестника, после чего он открыл себе обратный портал и исчез, оставив мой клан в полном одиночестве. Хотя нельзя назвать одиночеством то состояние, в котором мы оказались. В 100 шагах располагались ворота Нарлака. К моему огромному удивлению, повсюду носились игроки, показывая, что город пользуется популярностью, раздавались крики торговцев, приглашения в группы, просто всякая чушь. Нарлак жил собственной жизнью, совершенно не обращая на нас никакого внимания. «Эти-то откуда здесь?» — вырвалось у меня, когда над нами пролетело около 20 грифонов с игроками. Низкоуровневые игроки, бегающие по городу, — это одно, но владельцы летающих коров — уже другой уровень популярности города. Нарлак — единственный город, через который можно попасть в Малабар, минуя телепорт. Тут же отозвалась Анастасия. «Учитывая, что стоимость телепорта между материками составляет около 3 миллионов, не вижу ничего удивительного, что большая часть игроков предпочитает потратить 2 месяца, чтобы добраться на корабле до другого материка своим ходом. Бесплатно и с приключениями. Особенно если нападут пираты или морские монстры. Это же игра?» «Ладно, хватит стоять. Пора работать, Магдей», — обратился я к нашему рейд-лидеру. «На тебе 3 подземелья». Можешь начинать их осваивать прямо сейчас. Не забудь призвать меня на финального босса Кровавой Косы. Что касается вас троих, я посмотрел на Плинта, Анастасию и Барсину. То, чем раньше мы решим вопрос с регистрацией, тем быстрее отправимся смотреть на Альтамеду. Едва мы вернулись от оборотней, я прижал Анастасию к стене и потребовал полного и обстоятельного рассказа, что произошло в Скальном лесу. С чего вдруг легенды выступили от лица клана Серебряной Руки? Каким образом? Вернее, по какому праву она забрала мой? Я сделал на этом слове особый акцент. Мой диск. Почему никто не спрогнозировал появление магов и лекарей на 2-й и 3-й волне? Какого? Вопросы лились из меня рекой. Можно даже сказать, что я ими фонтанировал. Кроме того, я был крайне серьезно настроен на то, чтобы получить ответы. Поэтому Анастасии больше ничего не оставалось, кроме как начать мне отвечать. Что она и сделала, томно улыбнувшись, прижавшись ко мне, произнеся «Спасибо тебе огромное за победу» и впившись страстным поцелуем. Перед глазами начали проноситься сообщения об использовании любовной магии, однако в себя я пришел только в доме свиданий, лежа на спине и одной рукой обнимая спящую Настю. Поговорили. «Дзинь! Получено сообщение от НПС. Желаете прочитать?» «Приветствую главу клана Легенды Барлеоны, предоставившего своих бойцов для защиты чести моего клана. Меня зовут Классиус. Я отец Кондратия. Мне потребовалась целая ночь, чтобы осознать, какое огромное одолжение вы сделали для моего сына. Позволили ему быть рядом с любимой. Тяжело осознавать, что я больше его никогда не увижу. Отныне людям закрыт вход в скальный лес. Но мне радостно осознавать, что он нашел свое счастье с той, кого любит больше всего на свете. Спасибо тебе и твоим воинам. Не подумай, что таким образом я хочу снять с себя ответственность за предоставление ложных сведений. Магов и лекарей не было среди оборотней, когда мой клан входил в совет. Кто бы мог подумать, что за то время, когда мы были изгоями, оборотни начнут развивать боевую составляющую этих направлений. Я хочу загладить свою вину и начать ненавидеть твой клан, как велит приказ вождя, с чистой совестью. Прими от меня этот предмет. Мне кажется, он будет достойной платой за помощь и счастье моего уже несуществующего сына. Отныне ты и все твои люди — враги оборотней. Классиус, глава клана Серебряной Руки. Получен предмет. Игральная карта. Бубновый туз. Класс предмета — уникальный составной. В ладони оказался плоский кусок то ли пластика, то ли картона с изображением карточного бубнового туза. Уникального. Составного. Если я не ошибаюсь, аналогичный приз получил каждый из 52 борцов за независимость оборотней. В итоге должна получиться некая цельная колода, которая должна подарить нам очередное задание. Молодцы разработчики. Разбили возможность получения задания на 52 части и раскидали ее по всем игрокам. Хочешь получить — собери. Если хоть один человек воспротивится, не видать задания как своих ушей. «Насть, подъем!»
«Что?»
— сквозь сон пробурчала девушка. Игрокам спать в Барлеоне не возбранялось, но все же негласно все старались спать в реальности.
«Почту прочитай, тебе оборотень должен письмо написать. Меня интересует награда».
«Неужели тебя что-то интересует?» — пробурчала Анастасия, открывая глаза и доставая почтовый ящик.
«Обычно с точностью да наоборот. Всех интересует, что есть у тебя и как это «что» заполучить».
«Тебе тоже это интересно?»
«Чем я хуже? Только я пошла дальше. Мне не нужна часть тебя. Я предпочитаю получить уникальную вещь целиком».
«Хм, меня еще никогда с вещью не сравнивали».
«Не агрись. У меня червовый туз. Кстати, письмо шаблонное, поэтому ответы на большинство своих вопросов ты уже получил. У тебя самого что?»
«Бубновый». «Так, нас было 52 бойца. У тебя и у меня по уникальной составной карте. Ты уже оповещение в клане делал?»
«Нет еще. Прежде хотел проверить».
«Всем участникам похода в Скальный лес. По результатам задания каждый получил по уникальной игральной карте. Если их все сложить вместе, получится целая колода, которая может открыть задание. Прошу всех отправить мне свою карту».
«Я бы не повелась», — тут же заметила Анастасия, передавая мне червового туза.
«Почему я должна отправлять тебе то, что можно продать?»
«Поэтому я ничего не написала в выкупе. Тот, кто потребует деньги, в клане не задержится. Я предлагаю открыть задание для всего клана, поэтому если кто-то захочет поиметь на этом что-то для себя, я предложу выкупить карту и попрощаюсь с таким человеком».
«Соглашусь. Карта ничего не дает, кроме информации, что она для кого-то важна. Даже не для кого-то, конкретно для клана. Глупо пытаться на этом улучшать личное благосостояние».
Минус трое. 7 новых рейдеров потребовали за карту от 20 до 100 тысяч золотых. Я поговорил с каждым, объяснив, что в клане такое не принято, и четверо со мной согласились. Трое игроков стояли на своем, утверждая, что игральная карта — это награда за их личные заслуги, а не за дела клана. Все попытки объяснить, что без клана они никогда бы не получили задание, разбились о стену непонимания. Поэтому минус 250 тысяч и трое игроков. Что меня больше всего порадовало, Магды меня полностью поддержал по поводу лояльности игроков к клану. Он тоже пытался поговорить с этой тройкой, получив такой же результат, как и я. Отказ отдать карту бесплатно. Ладно, что горевать. Если народу важно получить здесь и сейчас 100 тысяч, не в моих правилах ему мешать.
Желаете собрать предмет «Колода игральных карт»?
Да.
Создан предмет «Колода игральных карт». Описание. Теперь вы можете проводить отдых не только с пользой, но и с интересом. Класс предмета — уникальный.
И все?
Ха-ха-ха! Залилась смехом Анастасия, увидев результат объединения. Дим, тебя точно кто-то очень сильно не любит в корпорации. Красиво сыграно.
Я пришел сообщить, что наступило время лететь к замку.
Не давая мне возможности придумать колкий ответ, рядом с нами появился вестник.
Вы будете доставлены к главным воротам Нарлака, портового города и столицы провинции. Вам предстоит зарегистрироваться как борцам с призраками замка, после чего вам предоставят право проходить через кордоны стражи, выставленные вокруг замка. Если я доставлю вас сразу к замку, стражники могут принять вас за призраков и попробовать уничтожить. Прошу следовать за мной. Внезапно я осознал справедливость замечания Насти. Мало того, что на колоду игральных карт я потратил 250 тысяч золотых, мало того, что замок находится у черта на куличках, так еще и нам предстоит самостоятельно двигаться в его сторону. Если я правильно помню карту, это около 2 дневных переходов на конях. Даже представить трудно, как еще можно ухудшить наше положение. Следует признать, у меня очень плохое воображение. Но об этом я узнал позже.
«Настя, ты что тут делаешь?» Чей-то изумленный возглас заставил меня вздрогнуть. Голос игрока был удивительно знаком, однако я совершенно не помнил, откуда.
«Бес, рада тебя видеть!»
Улыбнулась она старе, и прямо надо мной пронеслась тень. Игрок шел на посадку.
«Бес Поники, заместитель главы клана «Лазурные драконы», помощник Беспалова и второй мозг Малабара», как охарактеризовала его Анастария, ставя себя, естественно, на первое место.
«Всем привет!» —
произнес он, сворачивая грифона в уздечку и пряча в сумку.
«Смотрю, расширяетесь!»
— кивнул бес в сторону уезжающих рейдеров.
«Похвальное начинание. Плинта, ты умудрился забрать пальму первенства по уровням у ничем не пробиваемой стены?»
«Еще не успел», — ухмыльнулся разбойник.
«Мы с Хелом сейчас на одном уровне. Ничего, впереди замок, и там я развернусь».
«Значит, этот безымянный замок и есть тот самый Урусай, что обещал вам император? Вы же из-за этого чуда здесь нарисовались, клан аристократов. Неужели успели варварам лицо набить?»
«Плинта, давай я и Махан будем с ним разговаривать». Тут же в чате появилось сообщение от Насти. «Не хочется дарить безу информацию».
«Предупредила, чтобы помалкивал?» Практически тут же усмехнулся без Поники. «Не парьтесь, мы не претендуем на замок. Нам призраков хватает. Вы уже в курсе, что в вашем владении летают 300-ки? Прозрачные, противные, очень больно бьющие и при этом возрождающиеся каждые 24 часа, словно являются ключевыми НПС. Заметьте, я предоставляю вам информацию совершенно бесплатно.
В отличие от некоторых». Ухмыльнулся я, ругая про себя создателей фильма, полностью вставивших речь императора о получении нами задания с варварами. «Одного понять не могу. Мы здесь для того, чтобы оценить свое новое имущество и понять, отчего так много игроков кружится вокруг него. На что делает игрок 314 уровня вдали от основных событий? Кстати, ты тоже не слабо вырос. Если я не ошибаюсь, в темном лесу ты был 303-й».
«Гуляю? Что же еще? Тут такой воздух, что поневоле привыкаешь к таким местам. В столице только сад императора может соперничать со здешней природой. Ладно, приятно было вас увидеть, но, к сожалению, мне пора. Дела. Нужна будет помощь? Пишите».
«Обязательно. И тебе не хворать», —
ответила Настя, и мы проводили взглядом уходящего в ворота города рыцаря смерти. Над большими городами полеты игроков запрещены.
«Лазурные драконы окучивают Альтамеду, полагая, что в ней скрыт предмет, способный помочь императору», —
высказалась Настария, едва без Поники зашел в город.
«И нам будут всячески мешать добраться до замка. Плинта, для тебя есть задание. Сейчас регистрируемся, и ты тут же отправляешься в Альтамеду. Мне нужно знать, что происходит вокруг замка. Мы с Маханом пару дней побродим по городу, после чего неспешно отправляемся к замку. Если драконы решат выступить против нас, постараются не пустить к замку?» Сделав паузу, Анастария пробурчала себе под нос. Их нам только не хватало для полной радости.
«Прошу указать цель прибытия в город», — спросил регистратор с шикарными витыми усами а-ля Сальвадор Дали.
Несмотря на такой довольно импозантный вид спрашивающего, я нахмурился. «Первый раз в Барлеоне вижу, чтобы у игроков интересовались целью их визита. С каких пор бюрократия вошла в цифровую вселенную? Нас даже к мэру не пустили, замкнув на помощнике».
«Вступление в законные права владения», —
тут же произнесла она старе и по мысли речи добавила. «Дим, это нормально. Никто не имеет права покинуть материк без регистрации. Правила игры, отраженные в соглашении».
«Законные права?»
Настолько удивился регистратор, что его усы закрутились словно черви. «Вокруг Нарлака нет замков, запланированных к передаче свободным жителям».
«Теперь есть», —
Раз Анастасия начала разговор, пускай заканчивает. Замок Урусай, подмявший под себя Гларнис. Махан и я будем полноправными владельцами замка, как только уничтожим засевшего в нем монстра. Таково решение императора, и я готова подтвердить свои слова вызовом вестника.
Это пограничная территория, графиня. Здесь вестники не имеют никакой силы, пробурчал регистратор, скривив лицо в глубоком раздумье.
Предположим, я поверю, что вы новые владельцы. Допустим, что я даже разрешу вам пройти за кордон стражи. Только допустим, не более. Можно посмотреть на бумаги, на основании которых вы являетесь владельцами.
«Император дал нам указание, разве его недостаточно?» Удивился я, не понимая поведения регистратора. Обычный вроде человек, за исключением рельефных усов, ведет себя как заправский гоблин. Так же не бывает.
«Опять же, только слова, не подкрепленные ничем. На основании чего я должен выдать вам патент на проход сквозь посты? Развелось, понимаешь, проходимцев. Прошу покинуть здание, иначе мне придется позвать стражу».
«Насть?» «Дим, спокойно. Одно то, что вестник доставил нас к воротам города, а не сразу сюда, говорит о статусе города. Как-то этот момент я упустила. Мне нужно время, чтобы понять, что тут творится. Предлагаю спокойно уйти и решить все вопросы позже».
Ухмыляющийся регистратор, озабоченная Анастасия, плохой день, да еще и предложение спустить все на тормозах, позволив девушке все выяснить, все же вывели меня из состояния равновесия. Как смеет это убожество, не достигнувшее даже 150 уровня, так себя вести? Не бывает в Барлеоне такого?
«Как смеешь ты указывать графу, что ему делать?» — прорычал я, надвигаясь на регистратора. «Как смеешь ты не пускать меня к моему замку? Как посмел ты воспротивиться воле императора и властелина? Они тебе не указ? Давай призовем того, кто указ. Не отводить глаза!»
«Но позвольте, согласно...» Начал усатыш, однако меня понесло окончательно.
«Молчать, смерть! Как смеешь ты оскорблять представителя дворянского рода? Кто главный в этой клоаке? Я требую подтверждения своих прав!» «Ты играешь с огнем, шаман!» Завибрировали стены мэрии.
Учитывая, что разговаривать таким образом может только хранитель, главный в Нарлаке он.
Но почему? Это же территория империи.
«Я в своем праве. Никто не может запретить мне вступить в законные права владения. Урусай находится вне Нарлака. Он принадлежит империи, и я готов призвать императора и властелина, чтобы доказать свои права». «Этот разумный...» — над регистратором появился огненный шар. «Виновен и будет наказан. Пропуск в Урусай будет предоставлен. Я подтверждаю твое право».
Плюс 3 параметра характеристики харизма. Итого 75. Отмахнувшись от сообщения, я увидел, как на столе регистратора появились 3 зеленые пластины, открывающие доступ к замку мне, Анастасии и Плинта. Регистратор упал в свое шикарное кресло. Его усы обмякли, словно из них разом выпили всю силу. А взгляд этого неприятного НПСа стал стеклянным. Хранитель приступил к наказанию.
«Будь осторожен, шаман. Не все вопросы можно решить напором».
Порекомендовали стены от имени хранителя, явно не требуя обратного ответа.
«Граф, прошу пройти в мой кабинет», — раздался низкий бас. «Мне хотелось бы поговорить с вами». «Не забудьте захватить свои пропуска».
«Господин мэр», — произнес я, приветственно кивнув появившемуся рядом НПС. Строгий мундир, гордо поднятая голова, осанка, выдающая в мэре бывшего военного, никакого намека на лишний вес, и шикарные бакенбарды формировали образ заправского гусара. Еще бы саблю, коня, шпоры на сапоги. Вылитый Ржевский.
«Графиня»,
— обратился мэр к Анастасии. «Сочту за честь, если вы присоединитесь к нашему разговору. И огромная просьба. Передайте своему разбойнику, старающемуся забраться через окно второго этажа, что это бесполезно. Здание полностью защищено магией».
«Плинта, хватит играть в Тарзана, тебя раскусили». Тут же отписалась в чат Настя, к моему огромному удивлению, молчавшая все это время. Даже когда я начал импровизировать и ругать администратора, от нее не последовало никакой реакции. Наверняка потом все выскажет. Мэр развернулся и отправился к массивным, распахнутым настежь дверям. Принимая за правило, что в Нарлаке использована типовая планировка в здании мэрии, можно смело утверждать, он пошел в свой кабинет, и нам следует идти за ним. «Прошу прощения за моего подчиненного», — устало произнес мэр, опускаясь на деревянный стул. Сравнивая обстановку регистратора и мэра, можно спутать, кто из них главнее. В кабинете главы города было очень просто. Все лаконично, по делу, и никаких лишних статуэток, картин, мягкой мебели, рюшек или бантиков. Даже внутри собственного кабинета мэр остался солдатом. «Позвольте представиться. Фронтир. Мэр этого города». «Нет, я больше молчать не могу. Димка, что за хрень творится?» Тут же появилась мысль от Анастарии. «Ты в курсе, когда НПС-руководители представляются?» «Угу. Любое наказание либо задание. На наказание не похоже, поэтому...» «Хрен!» «О, не знал, что Анастария умеет ругаться». «Только в крайнем случае, когда есть намек на нечто очень уж редкое. Сколько можно? Такое ощущение, что при твоем приближении все НПС тут же вспоминают о скрытых заданиях и спешат ими с тобой поделиться. При этом, насколько я вижу, никаких уникальных характеристик у тебя нет». «Харизма плюс ремесло. Официально эти две характеристики никак не связаны, но у меня есть подозрение, что описанный в свойствах харизмы шанс получить скрытое и уникальное задание увеличивается от ремесла». «Уровень бодрости 30. Остановись, злобный шаман!» «Фронтир, может, вы сможете уменьшить нашу информационную энтропию относительно того, что здесь произошло? Потому что сейчас она зашкаливает», — начала доить мэра Анастария. «Красиво сказано, графиня. Прошу вас, присаживайтесь. Разговор может затянуться». «Как вы знаете, Нарлак — это практически единственная точка коммуникации с Аструмом, соседним материком, как для Малабара, так и для Картаса. Именно поэтому мы находимся вне юрисдикции Императора и Властелина, а управляемся городским советом. Позиция мэра, как ни прискорбно осознавать, всего лишь притворять решение совета в жизнь». Хотя я немного слукавил. В Нарлаке есть место, полностью относящееся к империи. Резиденция губернатора. Губернатор занимается провинцией. Я, как уже сказал, исполняю волю городского совета безымянных, в чьих руках сосредоточена основная власть в городе. «Совет безымянных?» — переспросила Анастария, передавая мне мысль. «Знаешь, надо было не Урусай с Альтамедой искать, а хорошенько покопаться в том, что здесь происходит».
«Считается, что те, кто управляет городом, теряют свои имена и никогда не афишируют, что нами руководят. Даже в законе города написано, если станет известно настоящее имя любого члена городского совета, то его лишают должности. Именно поэтому все делают вид, будто понятия не имеют, кто наши руководители. А они, разъезжая на шикарных каретах и устраивая пьяные дебоши, что к безымянным не имеют никакого отношения».
«Но при чем тут ваш регистратор? Он вел себя так, словно...»
«Давайте не будем обсуждать тех, кого лучше не трогать», — не позволяя закончить мне мысль, произнес Фронтир. «У каждого разумного есть свои слабости, поэтому порой приходится с ними мириться».
«Можете объяснить, от чего совет пытался закрыть доступ к нашему замку?»
«Гларнис, замок, на который упал Урусай, находился под юрисдикцией Нарлака, а не провинции. И именно поэтому совет, узнав специфику замка, забрал заботу о нем на себя».
«Специфику?»
«Даже не знаю, как объяснить. Замок рождает призраков. Много призраков, которые стараются уничтожить все живое. Однако на расстоянии 200 метров от стен находится незримая черта, пройдя которую призраки теряют больше половины жизни. На них накладываются очень мощные дефабы, замедление, словно кто-то запрещает удаляться этим монстрам от замка. Нет, даже не черта. Зона шириной метров в 20. Каждый метр этой зоны наносит колоссальный урон проходящим призракам, словно сама Элуна наложила охранное заклинание. Однако зона не способна уничтожить их полностью. Именно поэтому вокруг замка выстроились кордоны стражи, задача которых состоит в том, чтобы добивать утративших силу врагов.
«Это не ответ, почему запрещен доступ к замку», — обратил я внимание на отсутствие ответа.
«Наоборот, мы могли бы уничтожить призраков еще на подходе к зоне, позволив вашим воинам отдохнуть».
«Мой супруг задал не совсем корректный вопрос», — вмешалась Анастасия. «Позвольте уточнить, кордоны стоят внутри зоны?»
«Да», — кивнул головой мэр, странно улыбнувшись и еще загадочней произнеся.
«Продолжайте свою мысль».
«По сути, все уже понятно», — не менее загадочней улыбнулась Анастасия. «Осталось выяснить несколько вопросов, не особо влияющих на общую картину. Первый. Насколько увеличился средний уровень стражи? Второй. Что такого уникального сделал клан «Лазурные драконы» для города, что ради него ввели запрет доступа к замку? Третий. Чем полезна зона для свободных жителей? Еще раз повторю, вопросы риторические. На общую картину происходящего никоим образом не влияющие. Общая суть понятна.
10. Закрытая информация. Количество получаемого опыта увеличено в 45 раз.
Насчет понимания сути происходящего Настя загнула. Лично я пока мало что понял из намеков, произносящихся в комнате. Собрались, блин, два конспиратора. Если замок обладает такими полезными свойствами, как к этому вяжется информация от императора, что варвары снялись со своих земель, так как их начало что-то уничтожать? Или что 30 разведчиков отправились в Урусай и не вернулись? Что крестьяне, вышедшие из земель замка, сгнили заживо? Лично я не очень понимаю логику происходящего.
«Благодарю за информацию», — встала со своего стула Анастасия. «Насколько я поняла, будет лучше, если мы незамедлительно покинем Нарлак».
«Я такого не говорил». Мэр тоже встал со своего стула, заставляя меня сделать то же самое.
«Однако лазурные драконы находятся на очень хорошем счету в городе, поэтому есть вероятность, что стражники будут закрывать глаза на мелкие недоразумения, инициаторами которых могут стать представители этого славного клана.
Наша темница очень неуютная, мне бы очень не хотелось. Мы друг друга поняли, верно?»
«Верно», — кивнула Анастасия и потащила меня наружу.
«Плинта, планы меняются. Мы летим в Альтамеду прямо сейчас, все вместе».
«Угу, только вытащите меня из тюрьмы», — появилось сообщение от разбойника, усыпанное закрывающимися скобочками. «Как-то я не рассчитал с этим окном».
«Насть, может, имеет смысл немного посвятить нас в загадочную тайну, понятную только тебе одной?»
Начал я приставать к девушке, едва мы вылетели из города. Плинта оседлал своего быстрокрылого феникса, а Настя — своего быстрокрылого дракона, то есть меня.
«Подожди, я форумы изучаю. Как будет информация, сразу скажу».
«Нашел у кого спрашивать», — ухмыльнулся Плинта. «Эта же мадам сейчас тихо себя материт, что не удосужилась посмотреть всю информацию о месте нашего пребывания. Догоняй!»
— выкрикнул разбойник, и его феникс умчался вперед.
«Угу, догоняй!»
— пробурчал я, все же начав более активно махать крыльями.
«Это Плинта хорошо, сидит на птице и только посмеивается. Мне же приходится потеть, держа себя и Настю в воздухе. Со стороны может показаться, что это легко и непринужденно, но на самом деле, учитывая, что я все чувствую...»
«Садимся у того дерева», — произнесла Анастасия, вернувшись обратно в игру. «Мы как раз пролетали густые леса, и дерево, на которое указывала девушка, являлось условной границей между ними и практически идеальной равниной. Ни холмов, ни рвов, просто зеленая площадка, усеянная дорогами, крестьянскими лачугами, перепаханными полями и огромной темной кляксой в нескольких километрах от опушки. Урусай. Даже издали замок всячески кричал о том, что с ним не все в порядке. Темные клубы тумана, вьющиеся над всеми башнями, полностью закрывая замок от солнечных лучей. Мелькающие белесые сущности, видимо, те самые призраки. Яркое световое кольцо, явно видное даже с такого расстояния, и постоянно возникающие вспышки. Игроки давали прикурить населению замка. Сам замок внешне не был похож на развалины, даже наоборот.
Добротная крепость с высокими стенами, внутри виднелись целые постройки, даже какие-то черные знамена развивались над башнями. Были, конечно, и минусы. Отсутствие рва. Сам замок стоял, покосившись, неправильно подмяв под себя гларнис. К тому же наверняка игроки уже всю стену своими заклинаниями поцарапали. Мою стену.
«Ситуация следующая», — начала Настя, как только мы приземлились. «В округе бегает огромная толпа ПКшеров. Могу поспорить, их наняли лазурные, чтобы никто не подобрался к замку на своих двоих. Есть подозрение, что сами ПКшеры заключили соглашение о неразглашении, ибо на форумах нет ни слова, что прокачка идет в 45 раз быстрее».
«Ты не о текущей ситуации рассказывай, ты объясни, о чем вы говорили с мэром».
«Мэр — зависимая фигура. Он не может сказать что-либо лишнее, что может навредить городу или его экономике. Но одно понятно. Лазурные в поисках средства против кинжала Гераники наткнулись на этот замок, быстро поняли все прелести борьбы с призраками и каким-то образом снюхались с безымянными правителями Нарлака. У меня только один вариант — тупая взятка. В Барлеоне такое тоже практикуется». Узнав, что Феникс нашли подземелье, Беспалый бросил попытки взломать замок и занимается обычной ускоренной прокачкой. Учитывая, что Бес уже 314-й, у них это получается очень неплохо. Что еще тебе нужно объяснять? Для начала нам нужно...
Плинта!
Сделав какое-то немыслимое движение, Анастария подмяла меня под себя, словно ребенка придавив к земле. Отмахнувшись от сообщений, что у меня есть законное право набить девушке лицо, ибо она нанесла мне урон, пускай и незначительный, я превратился в слух. Глаза, кроме Фрейма и кирасы девушки, больше ничего не видели. 4 раза Фрейм Насти моргнул, словно кто-то старался кинуть в нее дротиком. Один раз не просто моргнул, просел на 10%, но тут же восстановился, не позволяя мне ей помочь. Так и просидел я все время прижатой к земле девушкой, внезапно ставшей тяжелой, словно из стали. Герой, блин.
«Минус 4. 2 ушли, гнаться за ними не стал. Полетели отсюда. С таким вагоном мы тут особо не навоюем, а терять Махана жалко. Он мне зарплату платит».
«Ты живой там?» — спросила девушка, слезая с меня и позволяя спокойно вздохнуть. «Уж извини, но так тебя проще всего было сохранить целым и невредимым».
«Что со мной могли сделать? Я же уже 100-й. А тебе не помешает похудеть. Чуть не задавило».
«Знаешь, 6-230-м игрокам, специализирующимся на убийстве других игроков, как-то глубоко наплевать на то, что ты уже 100-го уровня».
«Совершенно.
Их задача — отправить тебя на перерождение. Им за это деньги платят». «Кидаю всем группу. Как-то я не подумала об этом раньше. Теперь вот метка ПК повесилась. 8 часов нужно где-то переждать. Предлагаю лететь к океану, там нас точно искать не будут».
«Не знаю, как вы, а я отлетался», — проворчал я. «У меня осталось 5 минут полетов».
«Все равно нужно убираться отсюда. О нашем прибытии уже всем известно». «О, вот и без поники отписался». Настя достала почтовый ящик, на несколько мгновений замерла, читая послание, после чего разразилась заливным смехом.
«Убирая воду. Беспоники просит нас не появляться у замка еще 2 недель, желательно месяцев, а еще лучше вообще улетать отсюда по добру по здорову. Он очень сожалеет, но от лица Беспалова вынужден объявить клану легенды войну».
«Не понял, почему письмо тебе, а не мне, как главе клана?»
«Письмо тебе, я в копии. У меня на Беза настройка мгновенного получения, а у тебя, видимо, стандартная. Придет, почитаешь. Вместе посмеемся. 2-й клан Малабара объявил войну клану из 3-го десятка тысяч. Сегодня вечером на форумах будет жарко, а у Барсы появится дополнительная работа. Игроки ни за что не упустят возможность поглумиться над теми, кто взлетел высоко вверх. Кстати, Махан, мой совет. Как только к тебе придет письмо без поники, пиши ему обратное с предложением вступить в наш клан».
«Не понял. Даже опешил я от такого предложения».
«Бес в письме прямо сказал, что он сожалеет и от лица Беспалова. При этом у него самого есть полное право объявлять войну хоть всему Малабару. Вывод. Он не очень рад с нами ссориться, но ничего не может поделать. Предложи ему выплату компенсации драконам, если она не будет превышать, скажем, 5 миллионов. Объясни, что не будешь требовать нарушать соглашение о неразглашении. Дай ссылку на око темной вдовы. Скажи, что есть несколько редких сценариев. Бес давно заикался о том, что может перейти в другой клан. Так почему не переманить его сейчас?
Почему 5?
Ты именно столько дал Плинта, следовательно, есть от чего отталкиваться. Пожала плечами Анастасия. Размер не имеет значения, сам его определи. Говорить о пользе Беза я не буду. Сам ее прекрасно понимаешь. Учитывая, что скоро клановые соревнования, вариант просто великолепный.
Думаешь, он согласится? Засомневался я.
Во всяком случае, стоит попытаться. Чем ты рискуешь, кроме написания письма? Ничем. Но если все выгорит, то получишь в свой клан очень умного, высокоуровневого и просто хорошего человека. К тому же танка, если на то пошло. Подумай над этим. Ладно, давайте улетать, у меня нет никакого желания перерождаться.
Получено клановое достижение. Богомолы против. Клан Легенды Барлеоны завершил прохождение подземелья Нирианы. Награда за прохождение 100 тысяч золотых. Плюс 7,5 миллионов клановых очков. Следующее прохождение данного подземелья возможно через 7 дней. Ну вот, Магдей с ребятами уже закончил первое местное подземелье. Молодцы. Несмотря на то, что на его прохождение они затратили порядка дня, результат меня радовал. Учитывая текущее количество клановых очков, еще одно подземелье, и у нас будет второй уровень, который даст представителям клана плюс 10% падающих с мобов монет. Мелочь, но мелочь приятная.
«Дим, я посмотрю карты», — попросила Анастасия, когда мы приземлились у небольшой скалы. Все же у Плинта очень хороший феникс. Он нес нас двоих, словно не замечая лишней нагрузки. Грифон Анастасии только обреченно взмахивал крыльями, когда мы проносились над ним, под ним, перед ним. Плинт показал мне все, на что способна его птица, и, стоит признать, мне до такого еще далеко. Причем дело не в скорости, а в умении управлять собой в небе. Для Феникса воздух был родной стихией, поэтому он вытворял такие вещи, о которых я даже никогда не слышал.
«Смотри», — согласился я, потянувшись к мешку. Однако сидящая рядом девушка опередила меня. Без зазрения совести залезла ко мне в мешок, вытаскивая карты. Нет, с доступом точно нужно что-то делать. Смотря на погрузившуюся в изучение карт девушку, я сделал то, что хотел с самого первого дня нашего знакомства. Однако до сих пор, даже несмотря на доступ, выполнить не удавалось. Я наконец-то залез в свойства Анастасии. Итак, голова. Эпик 295 уровня. Шея. Легендарка 299 уровня. Плечи. Эпик 295 уровня. Сапоги. Сплошные эпические и легендарные предметы. Особенно меня порадовало оружие. Легендарное Глейвандир. Меч вне уровней. Его описание было настолько туманным и непонятным, что без определенного вливания сильнодействующих веществ с ним было невозможно разобраться. С обмундированием понятно. Едем дальше. 83 встреченных фракции, 7 из которых горели яркой красной надписью «Ненависть». Что касательно характеристик, то у Насти были лечение, вера, мудрость и харизма. Неплохой набор, особенно для игрока, активно пользующегося божественной магией. Когда я обратил внимание на параметры основных характеристик, то не смог сдержать ругательство. Я срочно хочу 343 уровень, причем обязательно со всеми благословениями, что были на девушке. Даже император сподобился усилить Анастасию на 20%. «Насть, у тебя тоже есть парочка точек на карте. Расскажешь, для чего они?» «Я все гадала, когда ты начнешь во мне копаться», — улыбнулась девушка, протягивая обратно карты. «Сыграем в дурака?»
«Сыграем, только ты не ответила».
«Плинта, ты с нами?» — спросила Настя у разбойника, вновь не расслышав мой вопрос. Или просто-напросто показав, что отвечать на него она не собирается.
«Угу, сейчас».
«Раздавай!»
«Насть, давай я еще раз спрошу, что за маркеры у тебя на карте?» Насколько я смог понять правила разговора с помощью мыслей, не услышать мой вопрос было невозможно. «Ты готов выкупить меня из императорской тюрьмы?» — загадочно спросила Анастасия. 10 миллионов золотых. Такой штраф выписал император за разглашение. Если да, не вопрос, я расскажу. Нет, Дим, научись меня понимать. Все, что можно, я сама расскажу. Даже если есть штрафы и их размер не очень большой, все равно рассказала бы. Но 10 миллионов? Извини, тратить такую сумму ради удовлетворения твоего любопытства не хочу. Могу сказать одно, это одиночные сценарии, такие как твое прохождение подземелий дракона, завязанные лично на меня. Ты раздавать будешь?
«В дурака 52 картами не играют», — заметил я, начав вытаскивать мелкие карты, до пятерки включительно.
«Может, в покер?»
«Холдем», — тут же согласилась Анастасия.
«Ты хаский», — поддержал Плинта.
«Блайнд золотой. Играем?»
«Тянем карты, определим, кто сидит на баттоне». Развернув веером колоду, я вытащил валета. Плинта — восьмерку. Анастасия, впрочем, в этом не было ничего удивительного, короля.
«Ставим блайнды!» — довольно потирая руки, произнес Плинта, первым кинув в виртуальный банк золотой.
На самом деле банком это назвать было нельзя, просто виртуальное пространство, на котором закрепленные за нами имитаторы делали пометку о том, кто-то и столько-то поставил денег. Для нас в отсутствие нормального стола, на котором можно бросать фишки, и такого учета было вполне достаточно. «Насть, сдавай».
«Прошу прощения за вмешательство!» Колокольчик вестника раздался прежде, чем первая карта успела коснуться земли. «Хотел бы предупредить, что условно свободным жителям запрещено играть в азартные игры. Если вы решите продолжить, будете наказаны. Примите это к сведению».
«В таком случае я пас», — пришлось мне произнести, печально смотря на розданные карты. «Благодарю, вестник, за предупреждение», — добавил я, однако посланник императора уже исчез в портале. Настя собрала карты, вернула их мне и произнесла. «Итак, тебе играть картами нельзя. Тогда возникает резонный вопрос, для чего их выдали?»
«У меня была мысль, что как только мы сыграем в игру, задействовав все карты, откроется какое-нибудь тайное свойство.
Теперь же?
Неужели они являются ящиком Пандоры? Открыл, отправился на рудник».
«Однако есть плюсы даже в этой ситуации».
«Плюсы?»
«Теперь точно понятно, что за нами пристально наблюдают. Либо напрямую корпорация, либо имитаторы. Тебе не позволили даже прикоснуться к розданным картам, ибо это можно расценивать как азартную игру. Однако прилетел вестник и вовремя всех остановил. Тебе хоть раз говорил кто-нибудь, что играть в азартные игры запрещено?»
«Было дело»,
— ответил я, вспомнив эпизод с выходом в реальность, когда представитель корпорации объяснил, что мне можно в игре, а что нельзя.
«Как сейчас помню, в неделю мне разрешено проводить в доме свиданий не более 24 часов».
«Тогда можно сказать только одно. Кто-то очень сильно не хочет, чтобы ты попал обратно на рудник, Махан. Осталось понять причину. Шахматы, око, наши проекции или замок? Нужно думать».
«Око?»
Все чаще и чаще я ловлю Анастасию на том, что она упоминает око темной вдовы. Предлагала показать его без поники, сейчас вот считая его вполне объективной причиной того, что администраторы игры следят за моими действиями.
При этом сама же говорила, что ничего особо ценного в этом оке нет. Обычный сценарий на уничтожение какого-то босса.
Что-то Настя темнит, и мне это не нравится. Спросить ее напрямую?
Око темной вдовы. Описание. 100 000 лет назад, еще до того, как появились люди, Барлеоной управляли жестокие и своенравные правители-тарантулы, подчинившие своим могуществом остальные расы. После произошедшего катаклизма правители исчезли, а все расы постарались вычеркнуть из своей памяти тысячелетия гнета тарантулов, навсегда предав их забвению. Но в глубинах свободных земель до сих пор сохранился культ поклонения правителям, патриарх которого жаждет возродить тарантулов и погрузить мир в пучину страха и боли. Остановите их, иначе будет слишком поздно. Обратитесь к императору для получения дальнейших указаний. Класс задания — легендарный. Требования по уровню — не менее 100. Требования по составу — не менее 20 участников. Награда — закрыта.
Как много текста-то. Легендарное задание выдает, которое император. Стоп. 100 000 лет назад. Но как же драконы? Они были чумой Малабара в это время.
«Дим, ты с нами?» — спросила мысленно Анастасия, видимо, беспокоясь, что я завис.
«Насть, скажи, чем так важно око?»
«Я уже говорила».
«Насть, скажи, пожалуйста, правду».
«Отец меня убьет».
«Насть!»
«Давай подождем, когда Плинта выйдет в реальность. Мысленно рассказывать долго, у меня бодрости не хватит».
«Хотя бы пару слов».
«Это еще один ключ к гробнице Создателя. Кармадон создал шахматы, однако он сам попал в гробницу не просто так. Его привел туда примерно такой вот предмет».
«И много по Барлеоне разбросано таких вот вещей?» — вслух спросил я, достав око.
«Я прошла 3, однако ни разу мы не проходили дальше половины. Плинта умудрился пройти в таком сценарии дальше всех, когда рейд Темного Легиона был уничтожен, а он врубил скрыт и ускорение. Именно тогда он получил своего Феникса, награды Императора за самое дальнее прохождение. Любое око, зуб, коготь или прочие части тела тарантулов позволяли пройти подземелье только один раз, поэтому цена любой ошибки была очень высокой. Сейчас нельзя активировать это задание. Ребята Магдия должны сыграться, подрасти в уровнях, начать чувствовать друг друга. Уровень всех монстров подземелья на 3 единицы больше максимального уровня игроков в группе. Поэтому ни я, ни Плинта идти не можем. Остальных просто сожрут.
То есть все вещи были связаны с тарантулами, верно?
Да. Тебя что-то смущает?
Как-то не очень вяжется описание, что 100 000 лет назад тарантулы владели всем, чем могли. Насколько я успел узнать, в это время чумой Барлеоны были драконы.
Предлагаю спросить у патриарха. Он точно должен знать правду. Вопрос только в том, захочет ли он нам ее рассказывать.
Плинта, у тебя есть какой-нибудь канал связи с отцом?
Неа!
Довольно растянулся на земле разбойник.
Он же сказал, что 2 месяца будет готовить новые тренажеры, поэтому сейчас его никто не увидит. Начнется 2-й раунд обучения, спросим. Эта информация в ближайшие 1.5 месяца точно не пригодится. Вы тут поваркуйте, а я выйду в реальность. 8 часов слишком много, чтобы ничего не делать.
Насть, давай на чистоту. Что за око и для чего оно служит? Дождавшись полного исчезновения Плинта, спросил я.
Ладно. Понимаешь, идея с проникновением в гробницу Создателя витает в Барлеоне уже около 9 лет. По своей сути, это такой долгосрочный проект, который все никак не стартует. На текущий момент ближе всех к этому месту подобрались представители Поднебесной. Им осталось создать всего один предмет, и они смогут открыть дверь. Вторым идешь ты. Имея уже 3 готовых, нужно еще 3 сверху, чтобы двери гробницы открылись. При этом ее еще и найти нужно, не забывай об этом. Загадка огров так и не разгадана. На 3-м месте сразу 2 игрока. Один из Аструма, 2-й скрывается. Но точно известно, что он из Кальтуа. Оба создали по 2 легендарных предмета из цепочки, что приведет к открытию ворот Создателя. Поэтому о них можно говорить как о кандидатах. У каждого из вас есть 1.5 года ограничений на создание. Ты, насколько мне известно, уже 3-й на нашем материке.
Понятно. Есть создатели намного круче, чем я. Но ты так и не рассказала, что за око.
За 4 года ни один творец не приблизился к созданию. Изначально временной период был 0.5 года, потом 1 год, сейчас 1.5. Однако игроки не справляются с задумкой разработчиков. Тогда была сделана задумка с тарантулами. Не знаю, как они впихали их в историю мира и каким боком они вяжутся с драконами, но лично у меня были щитки, клык и ухо темной вдовы с аналогичным описанием, как у тебя. У дяди в его клане тоже парочка. Они же тоже получали 1-е убийство. Суть этих предметов проста. Тот, кто проходит подземелье с 1-й попытки, получает ключ от гробницы Создателя Барлеоны. Результат я уже говорила. Феникс никогда дальше иного мира не добирался. Плинта смог оттуда вернуться, однако 3-й босс его уничтожил. Таким образом, мы точно знаем, что боссов в подземелье минимум 4 штуки, и они на несколько уровней больше самого прокачанного игрока из рейда. Но это я уже говорила.
«При этом ты, когда увидела око, сказала, что ничего серьезного в нем нет», — усмехнулся я.
«Странный ты. Что еще я должна была тебе сказать? В тот момент ты был для меня никто, и звать тебя было никак. Сейчас — да. Отец строго-настрого запретил мне рассказывать тебе информацию о Боке, надеясь в один прекрасный момент его выкупить. Однако мне не хочется вмешивать в наши отношения обман. Если я не захочу тебе что-то рассказывать, я так и скажу. Дорогой, прости, это не моя тайна. Сейчас ничего особо тайного нет. О тарантулах полно информации в открытых источниках».
«Ты можешь ее достать?» — тут же попросил я. «Я очень хочу разобраться с историей своего рода».
«Хорошо. У меня есть очень подробный отчет. Дам тебе почитать».
«Теперь я твое любопытство удовлетворила? Недоверчивый ты мой».
«Практически», — улыбнулся я. «Скажи, ты знакома с содержанием этого свитка?»
Я вытащил записи о шахматах Кармадонта и протянул их девушке.
«Очень хочется получить твои комментарии по этому поводу. Последнее препятствие, запрещающее мне окончательно поверить Анастарии, всплыло из глубин на всеобщее обозрение. Имея на руках неопровержимое доказательство того, что девушка вошла в мой клан именно ради задания, а не ради... ради своего и моего кланов, червяк подозрения не позволял мне ей верить. Он вообще у меня странный тип. Старается не верить никому, даже мне самому».
«Какая интересная бумажка». Бегло прочитав текст, Анастария в задумчивости вернула мне его обратно.
«Там же еще и третья часть есть, правильно? Для создателя».
«Есть».
Не стал отрицать очевидный факт.
«Весело.
Представляю, что ты думаешь о моем вступлении в наш клан. Пусть император мне будет свидетелем, я никогда не видела ни этого документа, ни текста, написанного в нем», — внезапно произнесла девушка, и ее тут же окутало белым светом. Император подтвердил правдивость ее слов. «Так будет намного эффектнее, чем доказывать тебе, что я не жираф. Отец никогда не показывал мне эту бумагу. Вот же конспиратор несчастный. Ничего, я ему устрою. Я покажу, как от меня что-то прятать. Извини, Дим, эмоции, но... у нас была договоренность, что мне все показывают, а тут...»
Червяк недоверия, презрительно фыркнув и обозвав Настю некультурными словами, уполз в свою глубокую норку спать. А я впервые за долгие годы, как реальности, так и виртуальности, обнял любимую девушку, испытывая одно только чувство — безмерное счастье.